высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Протоиерей Андрей Спиридонов в студии радио Благовещение. Вкратце напомню, оттолкнулись мы от совершаемого на проскомидии вынимания частицы во имя святителей. Соответственно, рассказ идет об эпохе Вселенских соборов, о Константине Великом, об ересях.
Еще вот при жизни Константин Великий повелел с подачи другого Евсевия Кесарийского, который был ученым мужем, ну, кстати говоря, тоже был один из в какой-то степени арианствующих епископов, вот, не, скажем так, поклонник чистого никейского исповедания, но он был один из друзей, приближенных тоже вот Константина Великого, и он человек был очень книжный. У него там были свои библиотеки, собрания. И вот с его помощью началось массовое копирование, ну, в наше время сказали бы, издание, собственно говоря, библейских кодексов, библейских книг Ветхого, в том числе и Нового Завета. То есть, по-моему, кажется, около 50 или 60 экземпляров Константин Великий повелел изготовить именно вот копии библейских сводов, рукописей библейских книг. А и для основных крупных вот, митрополий, церквей православных, а по тем временам это, ну, нам сейчас кажется, что такое там да, полсотни книг там, или 60 экземпляров. То есть сама церковь не могла поднять этот труд, не было таких средств. А Константин Великий, он повелел этого за счет казны, за счет, как говорится, государственных имперских средств, эти вот, экземпляры, рукописи, так сказать, своды, издания осуществить и разослать по всем вот основным центрам, что ли, культурным, церковным, имперским. И это было, кстати, вот как раз в контексте вот этого вот общего мировоззренческого переворота, который осуществлялся благодаря Константину Великому.
И отец Андрей, вот в связи с тем, что, о чем вы только что говорили, хотелось бы узнать такое уточнение. А на каком, собственно, языке Константин Великий повелел изготовить 60 библейских книг, потому что вроде как латинский язык еще оставался, а мне неизвестны такие ранние переводы на латинский.
Думаю, нет, это в основном, в основе это греческий тогда язык был.
Латинский. То есть что, греческий стал вытеснять латинский уже тогда в империи?
Нет, он не стал вытеснять, речь-то шла как раз-таки о создании нового Рима-то в контексте Востока римского. Это же было формирование как раз-таки новой вот, и империи восточной, нового Рима. Потому что к тому времени, собственно говоря, Рим I, он уже стал испытывать довольно значительные проблемы и с варварами, вот, и постепенно начал приходить в упадок.
Почему я спрашиваю? Мне очень интересно. Вместе со сменой, так сказать, вообще этнического стереотипа не только религия сменилась по отношению с античным Римом в Риме новым, основы которому заложил Константин Великий, но и язык, как я понимаю, потому что в Византии уже государственный язык был вариант греческого, да?
Да.
А в античной Римской империи латинский. И где, в какую эпоху произошла вот эта смена языка?
Ну, во-первых, смена языка кардинальной, думаю, не происходила. Они существовали параллельно. То есть Запад, он латинский был и оставался. Вот, и потом перевод на Библию на латинский язык, вульгата, осуществился чуть позже, вот создание первоначально кодекса библейских книг на греческом языке. То есть изначально кодекс библейских книг, он был записан и сформирован церковью в IV же веке окончательно из более, большего корпуса книг. Вот, не все просто вошли в окончательный текст новозаветных книг. Некоторые остались на уровне апокрифов, хотя ранее, может быть, использовались довольно активно. Вот за богослужением, в том числе, некоторые книги. Вот. Но сформировался основной корпус книг Священного Писания церкви первоначально на греческом языке.
То есть греческий язык был язык, ну, если угодно, общение ойкумены, да, языком мировым?
Ну, да, он был универсальный, безусловно.
Вот. Не латинский, а именно греческий?
Латинский тоже. Но латинский, он в большей степени был принят именно на Западе.
А греческие понимали и в Сирии, да, в Антиохии какой-нибудь, и в Армении, и в Малой Азии, да?
Да, но латынь, как, насколько я понимаю, изначально это первый Рим. Причем латынь, она постепенно набирала силу, и долгое время достаточно хорошим тоном даже в Риме какие-то произведения исполнять там на греческом. Вот потому что у Рима всегда был определенный пиетет по отношению к греческой философии, греческой культуре. Ну, кстати говоря, как и греки тоже достаточно всегда при определенных тех или иных противоречиях с Римом, они все равно к Риму тоже относились с определенным конечным, ну, не пиететом, а, ну, или пиететом, или, в общем, если вопрос возникал, на чью сторону встать, естественно, что греки, они не стали бы никогда на сторону Карфагена или сторону варваров, всегда стали бы на сторону Рима. Так же самое, как, в общем-то, и Рим, он при всем иногда презрительном отношении к грекам все равно отдавал должное их изначальной культуре, философии. И, собственно говоря, многих и ведь богов же перенял из греческого пантеона.
Ну, там, кстати, есть различия тонкие, ну, не там... все их знают, но не будем в это углубляться.
Ну, тут действительно мы в некоторые дебри забираемся. Насколько я читал, тут была своя хитрость. Ведь, ведя свое происхождение от троянцев, римляне, они поневоле уже связывали себя в какой-то степени, так сказать, с греческой цивилизацией, свое происхождение. Хотя, насколько я помню, то, что Эней пришел вот к италийцам, ну, в Италию фактически, основал там будущие, ну, поселения, которые позже несколько стали, в собственном смысле, Римом, это вот в римском таком миропонимании рассматривалось как все равно возвращение на некую прародину. То есть вроде как и греки тут, и Троя, и троянцы, и Эней, а с другой стороны он вроде как возвращается из Трои на свою некую прародину, так сказать, якобы.
Нет, но это нет сомнений, они очень близки, это, в общем-то, в сущности, единый суперэтнос, да, средиземноморские, индоевропейцы, там же и хетты.
Но это изначально.
Да. согласитесь, мы же с вами можем читать по латыни. Медленно, с трудом, на большинство корней мы с вами поймем. Мне хотелось задать вам вопрос такой личный, отец Андрей. Оба языка, ну это великие, конечно, языки, и латынь, и греческий, недаром и правильно делали, их изучали, ну, слушатели, наверное, знают, в гимназиях Российской империи. Казалось бы, мертвые языки, да? Но их обязательно изучали, потому что они мышление формировали.
Это не просто мышление. Человек так и, тогда и мог быть образованным более-менее человеком, если он действительно эти как-то хоть в большей или меньшей степени этими языками владел. И даже если мы, вот, например, берем труды, скажем так, дореволюционных философов, богословов, там, которые пишут на тему, вот, о которых мы говорим, там, о догматических движениях ранней церкви, о IV веке. Часто можно столкнуться с тем, что там, допустим, цитаты на греческом языке, или на латыни даже, на латыни, на греческом даются без перевода. Видимо, подразумевалось, что образованный читатель, он должен понимать, так сказать, что он читает.
Ну, да. И вот. Точно так же, как Афанасий в своих поэтических воззрениях «Славян на природу» дает без перевода немецкие источники, естественно, все славянские, подразумевая, что мы должны это понимать. Ну что ж, да, мы, конечно, в этом смысле безграмотны. И вы знаете, я, наверное, хочу все-таки на старости лет поглубже изучить. А вот какой язык вам представляется более, ну, скажем так, все-таки правильным для Библии, особенно для Евангелия? Греческий, наверное, сложнее. Греческий, насколько я знаю, имеет большее количество синонимов, более богатый словарный запас. Латинский отличается феноменальной упорядоченностью. Наверное, нет и не было в мире языка, который был бы до такой степени понятен для изучения, очевиден и настолько, ну, если угодно, красив в своей математической изысканности. Вот какой бы вы предпочли?
Ну, дело не в моем личном предпочтении, а дело в том, что изначально греческий язык, он является языком Священного Писания. А латинский – это уже перевод с оригинала, если вот мы будем брать Библию, например, на латинском языке. Кроме того, здесь как раз проблема в том, что, как вы вот сказали, что латынь, она несколько более такая, язык такой более простой, прямой, арифметический, что ли. И это, к сожалению, кстати говоря, свою роль в истории вот богословских споров и догматических движений тоже сыграла, и далеко не всегда сыграла хорошую роль, потому что, ну, вот из истории борьбы с ересями известно, что Запад, он всегда придерживался некоторых упрощенных схем богословских. И, собственно говоря, это послужило одной из причин различного догматического понимания Западной Церкви и Восточной, и даже, в общем-то, одной из причин великого раскола между Западной Церковью католической и православной как таковой. Вот. Потому что, ну, многие, скажем так, ключевые понятия, они на латыни, даже дело не в том, что звучат иначе, а понимаются иначе и, ну, каким-то даже более упрощенным образом. Например, если одно из ключевых понятий в греческой философии и потом в богословии стало ипостась, вот, то на латыни было понятие персона, которым слово ипостась переводилось. Согласитесь, что вот между понятием, ну, персона и ипостась, личность, есть определенная, да, конечно, разница. Да, вот. Да. Поэтому вот эти вот, ну и так далее. Вот, или, значит, на греческом языке были понятия усия, да, физис, то есть сущность, природа. А на латыни это обычно переводилось как субстанция, или еще вариант эссенция. И все-таки вот смысловые акценты в этих вот понятиях на латыни, как субстанция, эссенция, они отличаются от более точного в богословском, философском отношении усия и физис, так сказать.
Мне тоже так казалось, отец Андрей, извините, что немножко в сторону вас увлек, но все-таки это тоже важно понимать. еще тогда уж последний в этом, так сказать, лингвистическом ряду вопрос. Вот мне представляется, что наш, так сказать, древний сколоцкославянский язык, он тоже очень богат. Во всяком случае, сохранилось, к счастью, множество синонимических рядов, особенно в украинском варианте русского языка, вот, где только для слова «любить» я знаю как минимум 3 разных слова. И мне кажется, это сближает с греческим, и, наверное, вот при княгине Ольге, при ее внуке, равноапостольном князе Владимире Великом, не было больших проблем, да, при переводе с греческого на славянский, тем более, что корневая система идентична.
Так ты, дело не в том, что перевод. Дело в том, что святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, они ведь славянскую письменность создали как определенную кальку грамматическую, в том числе с греческого языка.
Но не с нула создали.
Не с нуля, не, ну, была... понятное дело, что да. Не с нуля, потому что язык некий уже был.
И письменность была, глаголица. Ну,
глаголица, как-то. Да, но она, не, в общем-то, не сыграла такой роли.
Ну, писали же на ней люди, и, как выяснилось, писали еще в первых веках.
Фактически, все-таки это не секрет, и великое чудо, и великий труд и подвиг вот равноапостольных Кирилла и Мефодия, что все-таки они язык сформировали, переформатировали, выражаясь современным языком, таким образом, что он и лег в основу потом и не просто там, церковно-славянского языка, но вообще всей словесной русской культуры. И это язык именно формировался как, именно как библейский, потому что за основу брался строй текстов Священного Писания и богослужебных текстов как таковых.
Там, на самом деле, история довольно хитрая, потому что это абсолютно известно, это никакие не апокрифы, четко совершенно и в житиях Кирилла и Мефодия, святых, равноапостольных, написано, что они в Херсонесе, то есть в Севастополе нынешнем, нашли Евангелие, писано русские письмены. Ну, большинство историков считают, что это кто-то когда-то из скифов перевел еще на глаголицу. Но, во всяком случае, они воспользовались этим, Кирилл и Мефодий. И таким образом важно было что? Вот я хочу подчеркнуть. Они не насадили нам что-то чуждое, они, изучив уже имеющееся, да, на основе слияния греческой и вот сколоцкой славянской культуры, смогли создать симбиоз, а не какую-то химеру.
Ну, понятное дело, что не химеру. Потом вот да. Мы говорим о том, вот, значение личности Константина Великого. То есть не он же изобрел христианство, как говорится. Вообще христианство не изобретено. Это откровение Бога человеку, и не просто откровение, а это само схождение Бога человека в мир, это богочеловечество. Понятное дело, что не Константин Великий все это изобрел, но, как говорится, то, что он осуществил вот, благодаря строительству нового Рима и, как говорится, восприняв эту идею, воодушевившись ей не просто как на личностном уровне, а именно на уровне Василевса, императора, перед которым стояли грандиозные задачи, как он это смог в границах того переворота, который он осуществил в своем, ну, как в наше время сказали бы, выдающемся проекте грандиозном. Ну, конечно, понятно, что этому сопутствовала помощь Божия, воля Божия, благодать. Сам Господь в этом участвовал. Действительно, его вот подвиг, так вот, повернуть все. Он исключительный. То же самое вот мы коснулись Кирилла и Мефодия равноапостольных. Не они, конечно, изобрели славянство, так сказать, культуру. Не они изобрели тоже богослужебный язык церкви или язык священного писания. Но они смогли и так это все преподать, так это все перевести, точнее, создать сам язык на основе того, что уже было. Потому что, ну, конечно, проповедь о христиане уже звучала в христианских народах. Но как есть поговорка, да, дорого яичко Христову дню. Так и в таких великих событиях, в таких вот великих миссионерских трудах оказывается порой, что вот значение подвига равноапостольного, подвига святительского, обращенного с миссией не только внутри церкви, но и вовне, и к обществу, порой и к государству, и к правителям, к императорам, к новым народам, вот этот труд, подвиг, оказывается, иногда имеет исключительное значение, иногда на уровне даже отдельных личностей, которые в истории потом и остаются в памяти, благодарны потомков.
Ну, давайте, отец Андрей, музыкальным образом прославим этих великих личностей. Передача из цикла, посвященного божественной литургии, принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали фрагмент музыки к оперной идеологии Гектора Берлиоза «Троянцы», григорианское песнопение, которое звучало на латыни, и византийское песнопение XIII века, автор его Иоанн Кукузель. Оно, естественно, звучало на греческом языке. Всего доброго, продолжение темы следует.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.